Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача об Арманде Хаммере, американском филантропе и тайном связном Кремля. Часть 14. Подготовил программу Аркадий Львов. Впервые в эфире 29 апреля 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Слава и бесславие Арманда Хаммера, американского бизнесмена и мецената, связного Кремля. По страницам книги Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Арманда Хаммера».
В декабре 1931 года, воротясь в Соединенные Штаты, Арманд Хаммер в иные дни чувствовал себя человеком, который должен заново начинать свою жизнь. Само по себе бодрящее, свойственное молодости, чувство это одновременно заключало в себе нечто тревожное. Конечно, можно было объяснить это тем обстоятельством, что после десятилетнего перерыва, сопряженного со странствиями и нескончаемыми заботами бизнесмена, он как бы вернулся к порогу, с которого начинал свой вояж. Но в том-то и дело, что порог вроде бы был знакомый, чуть не родной, а чувства дома не было. Приехав с женой и сыном, он снял для них квартиру в Манхэттене, а сам ночевал в конторе, которая в дневные часы была офисом Hammer Galleries.
Лекарственные препараты, химикалии, зерно, сельскохозяйственные машины, посреднические операции по продаже фордзонов в Россию – все было в прошлом. Начиналась новая полоса жизни. Бизнесмен и коммерсант Арман Хаммер стал галерейщиком. Главным товаром его стало искусство. Искусство со вполне определенной историей географии, выраженными в одном громком, звучном и вместе с тем загадочном слове – «Россия». Брошюра, написанная с помощью московского корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Уолтера Дюранти, рассказывала о приключениях, городах и медвежьих углах России, какие выпали на долю бывшего нью-йоркского студента-медика Арманда Хаммера. Репортеры сравнивали ее с «Тысячью и одной ночью», замечая при этом, что автор брошюры «Поиск сокровищ Романовых» Арманд Хаммер рассказывает не о чьих-то сторонних, а о собственных злоключениях, которые кончались благополучно лишь по воле провидения. Напомним, Америка вступила в третий год Великой депрессии. Четверть рабочих составили многомиллионную армию безработных. Фермеры потеряли более двух третей своих доходов. Гроздья гнева, перемешанного с отчаянием, свисали над головами людей на тысячемильных дорогах от океана до океана.
Кандидат в президенты Франклин Рузвельт, обращаясь к соотечественникам, использовал библейские образы. «Менялы, — говорил он, — захватили места в храмах. Слезы тех, кто в поте лица добывает кусок хлеба или тщится добыть его, не тревожат, не трогает их каменных сердец. Главная забота их – собственная мошна». Америка переживала один из величайших парадоксов своей истории. Все десятилетия и столетия, которые обнимались новым временем, когда свободное предпринимательство было признано главным достижением и важнейшим правом свободного человека. Социалистические идеалы, то без имени, то названные по имени, соотносились с библейскими идеалами равенства и всеобщего благоденствия. Советская Россия, недавно еще некое большевистское чудище, привлекала симпатии американцев, которые требовали от правительства официального ее признания. Рузвельт говорил, он признает Россию. Советское посольство будет открыто в Вашингтоне.
В Москве, когда Арманд Хаммер с наркомом торговли Анастасом Микояном вырабатывали для него, Арманда, новое амплуа, они не представляли себе еще ни один, ни другой, насколько благоприятный сложился момент. Только теперь, находясь уже в Америке, когда прошли первые приступы депрессии, Арманд осознал, что на новых его ролях трубадура и крабейника русского искусства обстоятельства благоприятствуют ему. Не следовало, однако, терять голову. Надо было тщательно обдумать, как использовать настрой американцев, которые, как всегда это бывает у людей в нужде, в нескончаемых заботах, тянулись к феерии, к таинственным историям, к заморской сказке.
В газетном мире имя Арманда Хаммера было известно, но рядовой американец, погруженный в свои заботы, едва ли помнил об американском концессионере, который первым из бизнесменов получил где-то у черта на куличках на Урале какие-то асбестовые шахты. Да и что за диво представляли эти шахты нынче, 10 лет спустя? Нет, надо было представить новый образ гуманитария, филантропа, посланца доброй воли, который поехал в Россию, чтобы помочь тамошним людям в трудную минуту, несравненно более трудную, нежели та, которую переживали американцы. В Бостоне, Филадельфии, Чикаго, Сент-Луисе, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе репортеры печатали свои интервью с Армандом Хаммером, истории которого были не менее красочные, нежели сказки об Али-Баба с 40 разбойниками и Аладдине с его волшебной лампой. Монастырские кельи, скиты раскольников, алтари церквей, чуть не восходившие ко временам крестителей Руси Владимира Равноапостольного, частные коллекции ревнителей отечественного искусства и просто случайные находки у людей, которые сами не знали, какие у них на руках ценности, все это представало в повествованиях и интервью Арманда как будни его российской жизни, исполненных, естественно, риска и опасности.
Свою коллекцию Хаммер решил показать Америке. Америке в буквальном смысле слова. От восточного до западного побережья, включая, естественно, Средний Запад. Со Среднего Запада, собственно, и надо было начинать. Конечно, проще всего было начать здесь, в Нью-Йорке. Здесь находился и офис. В книге Эпстайна представлена фотография вывески «Hammer Galleries, 51-я Ист», 57-я стрит, Нью-Йорк. Посовещавшись с братьями Виктором и Гарри, Арманд решил, что Нью-Йорк с его сотнями картинных галерей, музеев и выставок – неподходящее место для начала. Что, в конце концов, у него в запасниках было из настоящего, то есть из того, что самый дотошный искусствовед не сможет поставить под сомнение? Ну, знаменитые пасхальные яйца Фаберже, которые изготовлялись специально для императорского двора. Ну, какие-то дамские украшения с камнями. Ну, фарфор, блюда, кувшины, тарелки. Но большинство предметов, хотя стояло на них клеймо, кстати, Арманд раздобыл подлинный штамп Фаберже, для глаза специалиста, знатока, не представляли загадки.
«Нет», — твердо решили Хаммеры, «начинать надо со Среднего Запада, где народ проще и доверчивее, да и щедрее». Чтобы не тратиться на дорогостоящие контейнеры, Арманд, осененный одним случайным объявлением в газете о распродаже каких-то театральных гардеробных не то шкафов, не то ящиков, приобрел их за бесценок и подготовил для погрузки своего скарба. Перед тем, как отправиться в дорогу, заметим, дальнюю, многомесячную, надо было точно определить адреса выставок-продаж и заранее оповестить покупателей, точнее тех, кто, как ожидалось, могут стать покупателями.
С самого начала было ясно, что обычные картинные галереи или другие выставочные помещения для этой цели не подходят. Во-первых, они очень дороги. Хозяева их, как правило, привередливые. Да и помещения сами малы и привлекают обычно, если не квалифицированного, то, по крайней мере, более осторожного покупателя. Нет, тут надобно было что-то другое, более привычное для рядового горожанина, место, где он обычно совершал свои будничные покупки. Для этой цели самым подходящим были, естественно, универсальные магазины с их огромными площадями, которые требовали самых небольших усилий, чтобы установить стенды и стеклянные витрины, отделив их оградой от остальной части универмага.
Именно на этом универмагах остановились. Условились с хозяевами, что в оплату за помещение пойдет оговоренный процент от продажи. На первых порах реальность превзошла самые большие ожидания. Сообщение о выставке продажи, на которой представлены будут предметы искусства из сокровищ русских царей Романовых, всколыхнули Сент-Луис, где хаммеры сделали первую свою остановку. С раннего утра выстроилась огромная очередь, растянувшаяся на несколько кварталов. Когда отворилась дверь, 5000 человек, подталкивая друг друга, торопились пройти внутрь.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской студии. Сегодня в программе «Слава и бесславие» Армандо Хаммера, американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги известного американского историка и политолога Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера».
Фигура последнего американского тайкуна Армандо Хаммера продолжает привлекать внимание исследователей. Человек, многие деяния которого подлежат оценке по статьям Уголовного кодекса, поднялся на высшие ступени деловой и общественной жизни Соединенных Штатов. Фактически создатель корпорации Occidental Petroleum, одной из крупнейших нефтяных компаний США, Арманд Хаммер начинал свою деятельность на международной сцене в первые годы социалистической России как связной между Кремлем и американскими бизнесменами. Отец его Юлий Хаммер, один из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов, был удостоен своими товарищами членского билета номер один.
В истории американских бизнесменов с именем Хаммеров связан уникальный прецедент. Без малого 10 лет Арманд Хаммер провел в Советской России. Глава Федерального бюро расследований Эдгар Гувер располагал данными, свидетельствовавшими о связях американского предпринимателя с советскими властями, выходившими за пределы контактов по делам экономического бизнеса. В полной мере объем этих связей открылся после ликвидации СССР, когда исследователи получили доступ к архивам. Эдвард Джей Эпстайн учился в Корнельском и Гарвардском университетах, специализировался по курсам управления и администрация. Докторскую диссертацию защитил в 1973 году в Гарварде. Вел курс политических наук в Гарварде и Массачусетском технологическом институте. Поначалу профессорскую должность совмещал с писательской работой. Позднее полностью перешел к писательству. Автор 11 книг, среди которых монографии о комиссии Уоррена, о невидимой многолетней войне между КГБ и ЦРУ, 12-ю свою книгу «Досье» посвятил истории жизни и смерти Армандо Хаммера, бизнесмена, коллекционера, филантропа, связного Кремля. Книга вышла в известном нью-йоркском издательстве «Random House». Продолжаем нашу программу «Слава и бесславие» Армандо Хаммера. Передачу ведет Аркадий Львов.
Всюду, куда ни приезжали Хаммеры с тем, что в газетах уже просто, без обиняков, называли сокровищами Романовых, собирались огромные толпы, интерес которых разогрет был сообщениями из городов, где шоу, Арманд сам называл эти выставки продажи шоу, уже состоялось. К городам, которые планировались поначалу, прибавились Кливленд, Питтсбург, Вашингтон. Из Нью-Йорка по мере распродажи отправлялись новые ящики с грузами. Дело было поставлено по образцам, выработанным многолетним опытом цирков Шапито и Барнум. Под огромным тентом на площадях, принимавших одновременно сотни посетителей, выставлялись витрины, стенды, вешки и просто столбы с крюками, которые сами сходили за деталь российского сермяжного реквизита. Обстановка и атмосфера, весьма напоминавшая цирк, располагали Армандо к исполнению попеременно двух ролей – балаганного зазывалы и манежного шпрехтельмейстера. И то, и другое он делал с увлечением, какое свойственно было от природы его натуре лицедея. Как невелика была физическая нагрузка, Хаммер озадачивал тех, кто видел его с раннего утра до позднего вечера на этом самодельном манеже своей выносливостью.
Психологический парадокс. Именно здесь, на этих шоу, он на время избавлялся от тревог и гнетущих мыслей. Много лет спустя, вспоминая давно минувшие дни выставок балаганов, он с юмором рассказывал о тогдашних своих манежных успехах. Между тем, выставки эти находились под пристальным наблюдением двух заинтересованных сторон. Одна сторона – это советские партнеры, которые пароходами отправляли в Нью-Йорк, используя сложную схему перевалки грузов, новые экспонаты. Другая сторона – люди из ведомства Эдгара Гувера, которые следили за поступлением этих новых грузов и движением хаммеровских шоу по территории Соединенных Штатов.
В фокусе наблюдения ведомства Гувера был Амторг, с которым Хаммер постоянно поддерживал контакт. По трактовке, какую Арман давал тогда, она оставалась такой же и впоследствии, когда пришлось ему объясняться в офисе ФБР, это были чисто деловые коммерческие контакты. Причем, по объяснению Хаммера, суммы, перечислявшиеся на счет Амторга, причитались ему за клепку, которая шла на изготовление дубовых бочек для пива. Для операции с дубовым этим материалом создана была специальная фирма А. Хаммер Куперич, которая, как выяснилось позднее, также привлекла внимание ФБР. Фирма, хотя коммерческая ее деятельность была не подставной, использовалась, несомненно, для целей камуфляжа, поскольку деньги, частью проходившие через ее кассу, передавались коминтерновским функционерам и московским агентам в Соединенных Штатах.
Чуть забегая вперед, заметим, что выставки-продажи не принесли Хаммеру богатства. Из тех сумм, которые оставались после расчетов с Москвой, он покрывал свои расходы, часть отдавал братьям и родителям. Видимо, какая-то доля проходила по счетам, которые остались невидимыми для исследователей. Во всяком случае, через несколько лет на счету фирмы «Хаммеровские галереи» было всего $2000. Сумма даже по тем временам настолько скромная, что невозможно не удивляться ей. Новый профиль бизнеса, хотя и требовал много времени и много внимания, не освобождал Хаммера от необходимости искать новые точки приложения своих сил. Московский его опыт, восходивший к кремлевской встрече с Лениным, подсказывал Арманду, что нынче, когда он вратился в Соединенные Штаты, надобно и здесь стремиться наверх, по возможности на вершину лестницы.
В 1932 году, летом, хотя президентские выборы были еще впереди, было уже ясно, что Белый дом ждет нового хозяина. Этим новым хозяином должен был стать губернатор штата Нью-Йорк, демократический кандидат Франклин Рузвельт. Несомненно, Москва была заинтересована в избрании Рузвельта. Независимо от того, принимал ли как главное это обстоятельство Хаммер, свои симпатии он искренне отдавал человеку, который в своей предвыборной кампании представил основные пункты программы «Новый курс».
Едва ли, однако, программа эта, предусматривавшая введение некоторых социалистических элементов в социальную жизнь общества, была главной пружиной хаммеровских симпатий. Арман был уверен, что Рузвельт получит президентское кресло. Отсюда, как категорический императив, следовало, надо немедленно делать все, что в его силах, чтобы приблизиться к кандидату в президенты. С тем, чтобы, когда тот станет президентом, он мог сослаться на свою позицию, когда ситуация не давала еще окончательного варианта для кандидата.
Примечательно, что, несмотря на постоянную стесненность в средствах, Арманд уведомлял тех, кто мог передать его слова Рузвельту, что готов внести какую-то сумму в избирательную кампанию. Поначалу не вполне ясно было, какие при этом имеются в виду источники. Вскоре, однако, чтобы исключить догадки, Хаммер вошел в контакт с Генри Френчем Холлисом, юристом, который был близок к Рузвельту. Холлису он сказал, что готов собирать деньги, потребные для избирательной кампании в Европе. При этом оставалось не вполне ясным, каким именно способом и где именно Хаммер намерен собирать деньги в Европе.
Тем не менее, Холлис, бывший сенатор от штата Нью-Гэмпшир, который в последнее время занимался юридической практикой в Париже, сказал Хаммеру, что хорошо было бы сделать взнос в избирательный фонд Демократической партии. Естественно, возникает вопрос, какого рода отношения были у Хаммера с бывшим сенатором Холлисом и какова была степень доверительности в их отношениях. Оказывается, знакомство их было недавним, причем на общей для обоих почве – симпатии к СССР. Холлис именно так и воспринимал Хаммера, о котором знал, что тот, как американский бизнесмен, многие годы жил в России, с которой были у него всякие дела по коммерции и промышленному бизнесу. Холлис был энергичным сторонником признания Соединенными Штатами Советского Союза.
Позиция Хаммера, который, как объяснял он Холлису, тоже был за признание СССР, импонировала бывшему сенатору от Нью-Гэмпшира. По совету последнего Хаммер телеграфировал Рузвельту, что готов собирать деньги для его избирательной кампании в Европе. Одновременно Холлис со своей стороны отправил письмо советнику Рузвельта Хау, в котором излагал свои соображения по поводу того, что через Арманда Хаммера можно было установить ценные и перспективные контакты с советским правительством. Выйти напрямую к Рузвельту Хаммеру тогда не удалось. В годы второго президентства Рузвельта мечта Хаммера сбылась. Президент принял его в своем офисе. Встреча продолжалась 5 минут. Радио «Свобода» вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции «Слава и бесславие Арманда Хаммера» по страницам книги американского писателя Эдварда Эпстайна «Досье», часть 14. Передача принимала участие Рая Валь. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
В коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Секретные документы о предвоенных новобранцах, настроениях призывников, отношении к военной опасности и другие документы. Подготовил программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 29 апреля 1997 года.
Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Сначала о новобранцах 1926 года. Слушайте выдержки из документа, в свое время секретного, который называется «Предварительная социально-политическая характеристика красноармейцев 1904 года рождения». Он был подготовлен политическим управлением рабоче-крестьянской Красной Армии для высшего руководства страны.
Состав пополнения. По своему социально-политическому составу основная масса прибывших в части красноармейцев 1904 года состоит из крестьян. Обращает на себя внимание высокий процент неграмотности среди пополнения. Среди пополнения, прибывшего в Сибирский военный округ, неграмотных 19,8%. Причем здесь, в отдельных частях, этот процент повышается до 42,5%. По физическому состоянию молодняк этого призыва много хуже красноармейцев 1903 года. Причины этого, по-видимому, лежат в том, что красноармеец 1904 года в юношеский период своего роста подвергся влиянию тяжелой обстановки времен Гражданской войны. Впоследствии этого браковка при призыве в этом году была очень большая. В Сибирском военном округе в 1925 году годные к службе в армии составляли 74,4%, а в этом году, безусловно, годные и годные в военное время всего 66,1%. Общим недостатком молодняка последнего призыва является его недоразвитость, которая влечет за собой свободу или отсрочку. Характерен следующий отрывок из отчета председателя одной из призывной комиссий Сибирского военного округа Канской. Он пишет: «Считаю необходимым отметить явление общего физического недоразвития в такой степени, что призываемый производит впечатление молодого человека в 15-16 лет, а не 21 года. Многие из пополнения по приходе своем в части стали опротестовывать свой призыв в армию, ссылаясь именно на слабое физическое состояние. В 13-м полку Белорусского военного округа из 500 человек новобранцев, прибывших из Оршанского и Слуцкого уездов, полковая медкомиссия вынуждена была забраковать 11%. В 1-м полку 1-й Кавказской стрелковой дивизии будет уволено около 10% прибывшего молодняка, как негодных к военной службе. Подобного рода фактов можно привести очень много по каждому округу.
Настроение призванных и их отношение к службе в Красной Армии. Большинство прибывших в части явилось охотно, имея главную цель получить специальные и политические знания, рассматривая армию не как военную силу, имеющую задачи прежде всего оборону страны, а как школу общеобразовательных, специальных и политических знаний, где можно получить специальность, профессию. Характерное заявление многих новобранцев, которые считают, что они прибыли в Красную Армию для того, чтобы культурно воспитываться и приехать домой сознательными гражданами. Многие свое пребывание в спецчастях рассматривают исключительно как возможность изучения автомобильного дела, самолетов и тому подобное, полагая, что с винтовкой иметь дело совершенно не придется. В целом молодняк предъявляет большие требования к бытовым условиям своей службы. Недоволен отсутствием вилок, тарелок, необходимостью есть из общих бочков, можно заразиться, выдачей черного хлеба вместо белого. Политуправление Белорусского военного округа отмечает, что часть молодняка шла в армию с предвзятым взглядом, что в армии веровать не полагается, вследствие чего многие призванные, подходя к казармам, снимали свои кресты. Многие из новобранцев крестятся после еды. По заключению политуправления Уральского военного округа, привезенные крестики в большинстве случаев прячутся, выбрасываются, а иногда и отсылаются домой.
Московский военный округ. Призыв 1904 года. Призыв по губерниям округа протекает нормально. В некоторых уездах Нижегородской, Калужской и Рязанской губерний явка достигает 100%. Браковка призываемых в ряде губерний значительна. Так, в Курской губернии процент негодных и получивших отсрочки колеблется между 32 и 47. В одном из уездов Нижегородской губернии этот процент равен 90. Особенно велик процент браковки по некоторым уездам Вятской губернии. В Котельническом уезде 63,2%. Ограниченно годных 18,1% и, безусловно, 18,7%. Украинский военный округ о ходе призыва. По заключению ряда окружных военкоматов, поведение призывников в этом году спокойнее, чем в прошлом. Могилевский окружной военкомат свидетельствует об отсутствии антисоветских настроений и агитации даже в тех районах, которые в этом отношении себя особенно проявили в прошлом году. Случаи пьянства и связанного с ним дебоширства немногочисленны. Группа призывников в городе Каменске на пароходной пристани сбросила в воду у берега постового милиционера, мотивируя свой поступок тем, что прежде он здесь не стоял, а как едем на призыв, так поставили, на что он нам. Эта же группа призывников избила учителя, разобрала товар в одном киоске и, прибыв на пункт, пыталась избить призывников другого района.
22 ноября на станцию Ташкент прибыл эшелон новобранцев из Уральской и Башкирской республики. Всего 1179 человек. Эшелон был задержан до вечера с целью пропустить новобранцев через баню. Возвращаясь из бани, часть новобранцев отстала и ушла в город. К вечеру отставшая группа новобранцев в числе 30 человек вернулась пьяной и принесла с собой в вагоны водку. Часть пьяных новобранцев придиралась к коменданту города и станции. Между частью призывников возникла драка, носившая характер нацрозни. Дрались русские с татарами. Эта драка была прекращена с помощью вызванной команды стрелковых войск. Из заявлений коммунистов и комсомольцев выяснилось, что случаи хулиганства новобранцев были на всем пути следования до Ташкента. Некоторые новобранцы плевались в стрелочников, били стекла на фонарях железнодорожных стрелок, бросали камни в телеграфные провода и прочее.
На волнах радио «Свобода» звучал один из документов политуправления рабоче-крестьянской Красной Армии 50-летней давности. В 1927 году население Советского Союза пребывало в ожидании скорой и неминуемой войны. Запасались продуктами, скупали соль. Этот психоз был создан властями в связи с решением Англии разорвать дипломатические отношения с Москвой. Советское руководство обвинялось в подрывной деятельности на Западе и в помощи китайской революции. За настроениями в стране, как повелось еще с царских времен, следила тайная полиция. Тем же занимался и партийный аппарат. Слушайте выдержки из сводки, подготовленной для Кремля в отделе информации ЦК ВКПБ 20 августа 1927 года.
В специальных сводках о настроениях партийные комитеты сообщают, что подавляющее большинство рабочих одобряет мирную политику и заявляет о своей готовности выступить, если потребуется, на защиту СССР. Среди части рабочих наблюдается боевое настроение, недовольство уступками со стороны советского правительства, желание теперь же принять вызов империалистов и дать им отпор. На собраниях некоторые рабочие говорили: «Довольно демонстрировать, надо показать свою действительную силу. До каких пор мы будем в прятки играть? Ведь так или иначе, а с империалистами схватиться придется. Так лучше это сделать сейчас, пока не раздавили китайцев, и у нас есть подмога в сотню миллионов человек, чем после, когда этой подмоги не будет, и мы останемся лицом к лицу с империалистами».
Факты несознательного отношения отдельных наиболее отсталых рабочих к вопросу о военной опасности отмечают Нижегородский, Брянский и другие обкомы партии. Вот наиболее характерные высказывания таких рабочих. «Мы драться и бить друг друга из-за власти не пойдем. Нам нет никакого интереса, министрами нам не быть, мы беспартийные. В случае войны рабочие на таковую не пойдут, так как они теперь убедились в прелести советской власти, которая сама стремится затеять войну, видя безвыходность своего положения». Отмечены отдельные случаи антикоммунистических настроений среди рабочих. Такие настроения имеются исключительно среди рабочих-одиночек, случайно проникших на фабрики и заводы, или в большинстве случаев среди обиженных, не принятых по разным причинам в партию, а также среди лиц с антисоветским уклоном. Вот отдельные заявления этих рабочих. «Как начнется война, мы пойдем давить коммунистов. Если война, то будем бить администрацию, а потом уже воевать».
Отношение крестьян к военной опасности. Партийные комитеты отмечают, что основная масса крестьянства, бедняки и середняки, войны не желают и вместе с тем заявляют о своей готовности, если на нас нападут, выступить на защиту СССР. В отдельных случаях беднота проявляет нетерпение, высказывается за немедленный отпор империалистам. Были, например, такие заявления: «Докуда наш союз будет терпеть нахальство буржуазии? Нашему правительству не нужно ждать, когда нам объявят войну, а самому объявить и хорошую морду набить всяким чемберленам». В материалах Полтавского обкома отмечается, что среди отдельных бедняков имеется настроение в случае войны свести счеты с жуликами, тормозящими проведение землеустройства. Иногда бедняки имеют в виду раздел земли, принадлежащий совхозам. Некоторые бедняки говорят: «Воевать пойдем, но вперед перебьем, кого знаем, а тогда и на врага». Нужна война и другая революция для окончательного разделения земли между селянами.
Нежелание войны отмечается среди некоторой части середняков. Высказывая за необходимость сохранения мира, середняки проявляют главным образом боязнь разорения своих хозяйств. Вот отдельные выступления середняков. «Крестьянство от войны ничего не выиграет. Возьмут самого, лошадь, корову и хлеб. Война нам вообще невыгодна. Нельзя ли сделать так, чтобы аэропланов не строить, а сойтись мирным путем? Мы устали воевать. Пусть у меня берут корову, лошадь, но меня не трогают». На двух сельских собраниях Тамбовского уезда пункт в резолюции: «Все как один встанем на защиту СССР» большинством голосов был провален.
Антисоветские и кулацкие выступления. Партийные комитеты отмечают оживление антисоветской агитации в связи с угрозой войны. Вот отдельные сообщения парткомов. Московская губерния. За июль месяц зарегистрировано 28 антисоветских выступлений. Большинство из этих выступлений на тему о последних событиях, о неизбежности войны и в связи с этим падении советской власти, а равно и предстоящем избиении коммунистов. Донской округ. Заметно оживилась деятельность антисоветских элементов как в городе, так и в деревне. Наблюдались группировки своих под видом семейных вечеров. Среди отдельных элементов имелись попытки организоваться на случай войны. Так, в Ейском районе антисоветские элементы поговаривали насчет камышей, о создании бело-зеленых банд, приобретении оружия. События последнего времени кулачество расценивает как признаки слабости советской власти и надеется на возможность переворота. В некоторых селах и станицах кулацкая часть казачества открыто заявляла о необходимости расправы с иногородними и возврата земли казачеству. Псковская губерния. Кулаки надеются скоро вернуть свою землю, угрожают бедноте. В Торопецком уезде кулак даже стрелял в бедняков, пользующихся его бывшей землей.
Воронежская губерния. Активные элементы антисоветского слоя и прямые участники прошлых восстаний ведут интенсивную агитацию за свержение советской власти в случае войны. Даже назначили срок – 15 июля. Некоторые казаки начали ходить в орденах старого времени, в Георгиевских крестах. Усиленно происходит ремонт старого и приобретение нового оружия. Криворожский округ. Имеется агитация со стороны активных кулаков и антисоветски настроенного элемента о том, чтобы крестьяне не шли в ряды Красной Армии в момент объявления войны, а начали бы организовываться для борьбы с советской властью.
Псковская губерния. Под влиянием кулацкой агитации о том, что во время войны наравне с коммунистами будут вешать и пионеров, дети середняков выходят из пионерских отрядов. Чувашская область. В связи с опасностью войны, отчасти под давлением родителей, наблюдаются добровольные выходы комсомольцев и пионеров из организаций. В одной из ячеек Чебоксарского уезда на другой день после доклада о международном положении два комсомольца подали заявление о выходе из Коммунистического союза молодежи. В другой ячейке группа активистов также подала заявление о выходе из КСМ и просила их заявление рассмотреть без всякой волокиты. В Бутырском уезде распалась одна сельская ячейка комсомола.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. В 1945 году в советском обиходе появилось слово «репатрианты». Так называли людей, которые возвращались на родину, в Советский Союз, в основном из Западной Европы. Одни из них – остарбайтеры, восточные рабочие, были угнаны туда немцами с захваченных территорий. Другие оказались в плену, кто-то уехал добровольно. По официальным данным, всего их было около 5 миллионов человек. Слушайте выдержки из докладной записки Управления пропаганды и агитации ЦК ВКПБ о ходе репатриации советских граждан и об организации политической работы с ними 26 июля 1945 года.
Репатриируемые из Германии и других европейских стран советские граждане начали возвращаться к постоянному месту жительства в конце апреля и мая месяца сего года. Проверочно-фильтрационные пункты организованы в 19 пограничных городах СССР. Как правило, репатриированные задерживаются на этих пунктах 7-10, а иногда 15 дней. Здесь они проходят медосмотр, санобработку и проверку личности, после чего большинство репатриированных получает разрешение следовать к прежнему месту жительства. Многие проверочно-фильтрационные пункты оказались неподготовленными к приему большого количества репатриированных. Так, помещение проверочно-фильтрационного пункта в городе Одессе совершенно не оборудовано. Люди здесь спят на полу и в повалку, без каких бы то ни было постельных принадлежностей. Территория пункта обнесена колючей проволокой. Репатриированные содержатся вместе с арестованными предателями Родины, подлежащими отправке в спецлагеря. В проверочно-фильтрационных пунктах ряда областей, содержащиеся вместе с репатриированными преступники, распространяют среди репатриантов провокационные слухи и ведут антисоветскую агитацию. Лагерный режим на проверочно-фильтрационных пунктах угнетает репатриированных граждан, и нередко от них поступает заявление такого порядка. В Германии жили за колючей проволокой, приехали на родину и вновь попали за колючку.
Во время прохождения проверки репатрианты встречаются только с представителями органов НКВД, НКГБ и СМЕРШ. Представителей партийных и советских организаций, которые могли бы ответить на вопросы, волнующие репатриированных, они у себя на пункте не видят. В связи с отсутствием политической работы среди репатриированных остро ощущается тревога за свою дальнейшую судьбу. Опасения за свое будущее возникают у репатриантов еще и потому, что отдельные работники проверочно-фильтрационных пунктов ведут себя по отношению к репатриированным непристойно, а иногда и просто преступно. От репатриантов поступают жалобы на грубое обращение с ними работников пунктов, на вымогательство, а от женщин на принуждение к сожительству. По окончании проверки репатриированные возвращаются к месту постоянного жительства, в большинстве случаев без какой-либо помощи со стороны органов по репатриации. Стаи спекулянтов постоянно вьются вокруг репатриированных, вынуждая продавать их свои вещи за бесценок. Ночью из-за отсутствия охраны их нередко обкрадывают. Отчаявшись попасть на пассажирские поезда, репатриированные садятся в хопперы угольных составов и таким образом следуют к месту назначения. Имеет место вымогательство у репатриированных денег и вещей со стороны железнодорожников. Проводники пускают репатриированных в вагоны только за какую-либо вещь. В санпропускнике они могут получить справку о санобработке только после того, как дадут что-либо из своих вещей дежурному.
Есть случаи, когда органы репатриации, не считаясь желанием репатриированных, в административном порядке направляют их в совершенно другие районы. Отдел хозяйственного устройства и ваконаселения Сталинградского облисполкома направляет всех репатриированных только в один Медведицкий район, в котором до войны жили немцы. Репатриированные рассматривают этот район как место ссылки, где для них создается нечто вроде концентрационного лагеря. Не случайно из 130 человек, направленных в Медведицкий район, туда прибыло лишь 44 человека, а остальные разбежались. В большинстве областей возвращающиеся в свои села репатриированные граждане зачисляются в колхоз, сразу же включаются в колхозную работу. Однако есть многочисленные случаи неправильного отношения местных работников к устройству репатриированных советских граждан на работу. В ряде сельсоветов возвратившихся на родину колхозников в колхозы не принимают, а предлагают им работать в колхозе за определенную плату. В город Людиново Калужской области вернулось 148 репатриированных граждан. Заводы, расположенные там, нуждаются в рабочей силе, но репатриированных на заводы не берут, ожидая присылки пленных немцев. Председатель Брасовского райисполкома Брянской области на вопрос, как используются средства, отпущенные государством для оказания материальной помощи репатриантам, ответил: «Давать-то им жалко, не стоят они этого». Отдельные партийные и советские работники считают всех репатриированных врагами советской власти. В Кордымовском районе Смоленской области заведующий отделом районного совета говорит: «Мы им тут контрреволюцию разводить не даем, сразу всех мобилизуем и отправляем на плоты, на сплав леса».
Основная масса советских людей, находившихся в немецком рабстве, осталась верной советской родине. фашистская пропаганда не поколебала у основной массы советских людей их веры в родину и преданности советскому строю. Но, возвращаясь в СССР, многие из репатриированных чувствуют себя виноватыми перед родиной и ведут себя настороженно. Всех их волнует главным образом вопрос о том, будут ли они вновь иметь такие же права, как и все советские граждане. В Одесском проверочно-фильтрационном пункте забойщик Некрасов, вернувшийся из Англии, заявил: «Я не чувствую за собой вины перед Родиной, но я не уверен, что ко мне не будут применены репрессии». Англичане и американцы убеждали нас, что всех репатриированных в Советском Союзе высылают в Сибирь. Здесь, на пункте, к нам относятся как к лагерникам. Все мы находимся под стражей. Куда меня направят, не знаю. На проверочно-фильтрационных пунктах репатриированные спрашивают, будем ли мы иметь право голоса. Правда ли, что мы будем работать под конвоем? Правда ли, что нас будут ставить на самую тяжелую и малооплачиваемую работу? Будут ли репатриированных принимать в учебные заведения и другие? На многие из этих вопросов репатриированные не получают ответа.
Некоторая часть репатриантов подпала под влияние фашистской демагогии. Фашисты применяли утонченные способы морального развращения молодежи и в особенности девушек. Последних вербовали для работы в ресторанах, кафе-шантанах и в домах терпимости. Там их хорошо кормили, одевали, предоставляли право беспрепятственного движения по городу, посещения кино, театров и других увеселительных заведений. Такие женщины, ныне вернувшихся из Германии, привезли с собой массу фотографий, на которых они засняты в нарядных платьях, в комнатах с шикарной обстановкой и показывают эти снимки своим знакомым. Отдельные репатриированные восхваляют жизнь в Германии, Австрии, Финляндии и других странах, восторженно отзываются о немецких городах и селах, о культурности и зажиточной жизни немецких крестьян. Приехавшие в Рославльский район Смоленской области из Восточной Пруссии две репатриантки рассказывают односельчанам. «В Германии мы жили в несколько раз лучше, чем здесь. Крестьяне живут в Германии хорошо, одеваются так же, как и в городе. Разницы между городом и деревней нет». Прибывшие из Германии в Людиновский район Калужской области рассказывают. «Германия и ее порядки произвели на нас очень хорошее впечатление. Дом самого обыкновенного крестьянина хорошо благоустроен. Электрическое освещение, отопление, прекрасная мебель. У нас такие дома редко встречаются, только у наиболее интеллигентных людей». Колхозницы из сельхозартели «Авангард», прибывшие из Берлина, говорят: «Зачем Гитлер шел за нашими дерюгами, когда у них в Германии всего довольно?»
На волнах радио «Свобода» звучали выдержки из докладной записки службы пропаганды ЦК ВКПБ о репатриации советских граждан в 1945 году. Закончился очередной выпуск программы «Радио «Свобода» «Россия вчера, сегодня, завтра». Материалы, прозвучавшие в передаче «Документы прошлого», находятся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории. Читали Елена Коломиченко и Иван Толстой. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелевый.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо. С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Но где бы мне не выпало
где остыть? Где бы мне не выпало остыть? Париж знойным, в Лондоне промозглом. Мой жалкий прах советую зарыть на безымянном кладбище Свердловском.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о голландском документальном фильме, посвященном свердловскому поэту Борису Рыжему. Он прожил 26 лет и покончил с собой в 2001 году.
Пусть торчермет гудит своей трубой, пласт полимер пускай свистит протяжно, а женщина, что не была со мной, альбом откроет и закурит важно. Она откроет голубой альбом, где лица наши будущим согреты, где живы мы в альбоме голубом. Земная шваль, бандиты и поэты.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.